Блин. Сегодня понедельник, 23 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олега Львова сменила Наталья Гуреева. Прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают минус 3, облачный небольшой снег. В Санкт-Петербурге ожидается минус 2, облачный и также небольшой снег. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается и в ближайшее время. «Единая Россия» назовет своего кандидата на пост мэра Сочи. За 3 дня до завершения выдвижения кандидатов о своем желании стать мэром олимпийского города заявили 12 человек. В Свердловской области суды рассматривают сразу несколько исков о незаконности монетизации льгот. Петербургские больницы в этом году испытывают серьезные финансовые проблемы. Сегодня начинается производство, пожалуй, самого дешевого автомобиля в мире. Индийская автостроительная компания Tata Motors объявила о серийном производстве легкового автомобиля Tata Nano, ориентировочная цена которого составит $2500 США. Что дешевого ожидается на российском авторынке? Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Как ожидается, сегодня «Единая Россия» должна определиться со своей кандидатурой на пост мэра Сочи. 3 из представленных в Госдуме партии уже обозначили свое участие в кампании по досрочным выборам главы города Сочи, которые состоятся 26 апреля. Лидер сочинских коммунистов Юрий Дзагания выдвинут от КПРФ, депутат городского собрания Сочи Виктор Курпитко от «Справедливой России», о возможности участия в сочинских выборах Андрея Лугового заявляет ЛДПР. Отметилось в Сочи и оппозиционное движение «Солидарность», выдвинув своим кандидатом Бориса Немцова. И лишь «Единая Россия» до последнего времени хранила молчание, но сегодня должна состояться конференция регионального отделения партии, где давно известное имя кандидата в сочинские мэры от партии власти будет официально названо. На эту тему корреспондент радио «Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Имя кандидата от «Единой России» будет названо 24 марта после заседания Краснодарского краевого президиума политсовета партии. Говорит Вера Пашкова, руководитель исполкома сочинского отделения «Единой России».
На краевой там даже президиум краевого политсовета решает, не политсовет. Они согласуют ту кандидатуру, которую предлагаем мы. Из края они к нам направляют своего представителя. Он перед политсоветом говорит о том, что согласовали ту кандидатуру. И тайным голосованием членов политсовета утверждается кандидатура.
Имя кандидата от «Единой России» ни для кого не является тайным. Это исполняющий с середины февраля текущего года обязанности главы города Сочи Анатолий Пахомов, в недавнем прошлом мэр Анапы. Его кандидатура на должность была предложена губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Заняв вакантное место мэра, Анатолий Пахомов одновременно был включен в политсовет и избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Он стал 4-м по счету лидером сочинских «Медведей» за неполный прошедший год. До апреля 2008-го ими руководил мэр Сочи Виктор Колодяжный, который досрочно сложил в себя полномочия главы курорта в связи с уходом в госкорпорацию «Олимпстрой». Возглавил сочинских единороссов, а позже администрацию города Владимир Афанасенков, избранный мэром курорта в июне 2008-го. Но, не проработав 4 месяцев, он подал в отставку по состоянию здоровья и освободил не только кресло мэра, но и должность секретаря сочинского отделения «Единой России». Ему на смену на партийном и административном поприще пришел Джамбулат Хатуов. Как оказалось, временно. Через 3 месяца работы в Сочи он был назначен вице-губернатором Краснодарского края. И вот, наконец, Анатолий Пахомов. Он стал 4-м по счету местным лидером «Единой России» и исполняющим обязанности главы Сочи. Его кандидатура, предложенная губернатором Краснодарского края, и будет согласована в ближайший вторник по партийной линии. Пока же заместитель секретаря регионального политсовета «Единой России» в Краснодарском крае Мурат Ахиджак принял участие в совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в период проведения кампании по досрочным выборам главы Сочи. Перед работниками прокуратуры и милиции вице-губернатор Кубани, курирующий кадровую политику и ответственность за выборы, расставил акценты в работе правоохранительных органов.
Задача перед правоохранительными органами очень важная. Особый контроль исполнения 2 законов. Это противодействие экстремистской деятельности и противодействие терроризму.
На утро понедельника, 23 марта, избирательную комиссию города Сочи уведомили о своем желании принять участие в выборах 12 человек. Но никто из них в качестве участника предвыборной кампании пока зарегистрирован не был. Прием документов от кандидатов сочинский избирком завершит 26 марта. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Итак, сегодня «Единая Россия» должна определиться со своей кандидатурой на пост мэра Сочи. На сегодняшний день о своем намерении баллотироваться на этот пост уже заявили 12 человек. И каким же политическим медом намазана должность сочинского мэра? И кого уже сейчас можно считать главными соперниками? Об этом моя коллега Лейла Гениатуллина беседовала с Александром Кыневым, экспертом Международного института гуманитарно-политологических исследований. Чем объясняется интерес к этой должности?
Он объясняется тем, что благодаря тому, что город Сочи выиграл право на проведение Олимпийских игр, соответственно, он превратился в объект особой стратегической важности, потому что на сегодняшний день в условиях экономического кризиса очевидно, что те проекты инвестиционные, которые реализовывались в регионах, они во многом сжались, да, то есть осталось не так много проектов, на которые сегодня федеральный центр готов выделять деньги, и несомненно, что самый важный с точки зрения престижа странный проект – это Сочинская Олимпиада, и в данном случае совершенно очевидно, что в ближайшие годы значение этой должности и внимание общества к городу Сочи и его проблемам будет только-только возрастать. В некотором смысле можно сказать, что вот Сочи, как такой наиболее крупный инвестиционный проект, стал в некотором смысле индикатором вообще приоритетов развития экономики страны, потому что во многом возникает вопрос, а до какой степени оправдано, допустим, не учитывать интересы многих регионов, сокращать где-то какие-то проекты и при этом финансировать те или иные проекты в городе Сочи, потому что возникает вопрос цены, возникает вопрос выбора приоритетов, того, что и как тратится, особенно в условиях того, когда ресурсы становятся такими дефицитными. Поэтому в этом смысле то, что вот именно к этой компании такое пристальное внимание, это в общем в некотором смысле объяснимо, потому что в данном случае подчеркиваю, Сочи выступает как некий индикатор вообще приоритетов государственной политики в отношении регионов.
Как вы считаете, кто главные соперники?
В данном случае главных соперников, конечно, два. То есть это ее мэра, который, судя по всему, будет баллотироваться в партии «Единая Россия», и он представляет некую консолидированную региональную федеральную бюрократию, и представитель наиболее оппозиционной части нынешнего политического сообщества, это Борис Немцов. Он представляет движение «Солидарность», но не является партией, в этом смысле он выглядит как независимый кандидат. Но известно, что он воспринимается нынешней федеральной элитой как явный оппонент. У него там сложные истории взаимоотношений, можно вспомнить кампанию по выборам Госдумы, когда фактически только список СПС, в который входил Немцов, вел активную контрагитацию против плана Путина, в том числе в эфире телеканалов. То есть в этом смысле, конечно, воспринимается как такой открытый оппонент и персонально нынешнего премьер-министра, бывшего президента. Понятно, что как наиболее такой потенциально опасный разоблачитель федеральной политики и обоснованности или необоснованности ее приоритетов с точки зрения там реализации ключевых проектов, в том числе проекта Сочинской Олимпиады. А все остальное, что появилось после этого, то есть выдвижение иных кандидатов, это, конечно, реакция. То есть это попытка, с одной стороны, других политических сил воспользоваться активно привлекшей внимание СМИ ситуации для напоминания о себе, для саморекламы. Возможно, для кого-то это вариант зарабатывания каких-то денег на живых проектах, а возможно, что кто-то участвует и с точки зрения реализации некого технологического плана по размыванию электоральной поддержки, если допустить, что все кандидаты будут зарегистрированы, то есть расколотят протестные голоса, либо как минимум в глазах общества превратить все это в цирк, показать, что лучше никаких серьезных претендентов нет, что вот баллотируются, смотрите, какие забавные странные люди, и смешать в одну кучу серьезные и несерьезные, тем самым минимизировать внимание общества к действительно серьезным претензиям.
В эфире «Радио Свобода» был Александр Кынев, эксперт Международного института гуманитарно-политологических исследований. Сегодня «Единая Россия», как ожидается, должна определиться со своей кандидатурой на пост мэра Сочи. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама и вице-президент США Джозеф Байден встретились в Белом доме с Михаилом Горбачевым. Читинский областной суд в понедельник начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия генпрокурора России Юрия Чайки. В Пакистане премьер-министр Юсуф Раза Гилани и лидер оппозиции Наваз Шариф провели переговоры и выступили за прекращение внутриполитического кризиса. Курсы валют: доллар 33 рубля 42 копейки, евро 45 рублей 77 копеек. Таковы главные новости. Таковы главные новости к этому часу. А теперь о более дальних планах «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Финансовый кризис и кризис книжного рынка. Почему закрываются книжные сети, где покупать книги и что будут читать люди во времена кризиса? На эти темы в московском клубе Art FAQ дискутируют директор книжного магазина «Москва» Марина Каменева, издатели Борис Пастернак, Александр Иванов. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии приветствую снова Михаила Шевелева. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Женя.
И очередная порция газетных публикаций. И не только газетных, еще и журнальных.
Есть такая порция из сегодняшних российских газет. Обратим внимание на независимую газету, которая отслеживает ход подготовки города Владивостока к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества, который должен состояться в 2012 году. Состоится или нет, есть такой вопрос, но абсолютно точно он состоится, как утверждает независимая газета, без театра, оперы и балета. Эта стройка была запланирована под саммит АТЭС, теперь от нее отказываются. И не только от нее, в целом бюджет этого мероприятия сокращен на 15%. Это, по данным независимой газеты, утверждает вице-премьер Дмитрий Козак, ответственный за проект. Однако он все равно составляет 140 миллиардов рублей. Будут строиться гостиницы, мосты, инфраструктура. Эксперты, опрошенные независимой газетой, утверждают, что во всем этом начинании есть одна самая большая слабость. У России нет общей стратегии интеграции страны в Азиатско-Тихоокеанский экономический регион, и от этого все пафосные мероприятия приобретают характер несколько дезорганизованный и нецеленаправленный. Эти же эксперты утверждают, что, тем не менее, этот проект будет реализовываться до тех пор, пока он остается личным проектом Владимира Путина. На этот кон поставлена репутация премьера Российской Федерации. К другим публикациям я бы обратил внимание на редакционный материал еженедельника «Коммерсант. Власть». Еженедельник «Коммерсант. Власть» описывает встречу президента Дмитрия Медведева с двумя олигархами, Михаилом Фридманом и Олегом Дерипаской. Сделано это в жанре театральной рецензии. На прошлой неделе, пишет «Коммерсант. Власть», Дмитрий Медведев продемонстрировал шоу «Примирение олигархов». Идею постановки следует считать весьма интересной, но исполнение крайне слабым. «Коммерсант. Власть» описывает ход подготовки к этому шоу. Сначала президент в телеинтервью Первому каналу рассказал о том, что есть хорошие олигархи и есть плохие, а затем вызвал обоих в Кремль, и там произошло то, что «Коммерсант. Власть» называет крайне слабым исполнением. Никакого грозного крика и стучания по столу не произошло. Произошло тихое, невнятное, робкое примирение. «Коммерсант. Власть» сравнивает Дмитрия Медведева с такими президентами, как Сапармурат Ниязов, который публично заставил извиниться Рема Вяхирева, и Борисом Ельциным, который публично заставил того же Рема Вяхирева подписать соглашение с правительством Российской Федерации. На этом фоне Дмитрий Медведев пока смотрится слабо.
Об этом пишет сегодняшняя российская пресса, и сегодня прессой занимается Михаил Шевелев. Следующая встреча в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Брюсселе состоится международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В ней примут участие представители всех 26 стран, членов Евросоюза, а также Россия, США, Канада и Япония. Украину на конференции представляют президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Подготовленный украинской стороной список инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы оценивается в 3 миллиарда долларов. Речь идет о реконструкции в течение 7 лет линейной части магистральных газопроводов, компрессорных и газоизмерительных станций, а также подземных хранилищ. Слово директору энергетических программ Центра Номос Михаилу Гончару.
Конференция в Брюсселе – это, скорее всего, не финал некоего процесса, который уже несколько лет длится между Украиной и Европейским Союзом. Это скорее стартовая позиция по введению этого многолетнего процесса уже в такие, скажем, более оформленные рамки, когда будут приняты конкретные решения. Но принятие этих решений, более того, их имплементация, она потребует разработки специальных механизмов по реализации тех проектов, которые и должны, собственно, дать новое качество украинской ГТС. Должна быть в конечном счете определена концепция, как будет производиться инвестирование, должна быть создана группа управления проектом.
Одним из условий участия европейцев в модернизации украинской ГТС, как утверждают некоторые эксперты, является требование выделить газопровод в самостоятельную хозяйствующую структуру. В этом случае транзитная труба не сможет быть предметом торга и обеспечения по долгам Нафтогаза перед Газпромом. А именно эту цель, говорит Михаил Гончар, преследуют российские власти, которые настойчиво добивались переноса на более поздний срок международной конференции в Брюсселе.
Я думаю, что многие в Москве считают, что еще несколько месяцев и «Газпром» может получить в индивидуальном порядке контроль над украинской ГТС. Россия здесь бежит впереди паровоза. Подобная тактика по недопущению, по ограждению сотрудничества Украины с Европейским Союзом в этой сфере, она скорее будет бить рикошетом по России. Не исключено, что на повестке дня может появиться и вопрос декларирования, имплементации такой своеобразной инициативы прозрачности в отношениях России, Украины и Европейского Союза в энергетической сфере. Потому что если участники этого процесса будут видеть, что происходит, образно говоря, на других концах трубы, то это будет снимать многие вопросы и снимать излишнюю политизацию всей системы газовой торговли.
Главная миссия масштабного технологического проекта – минимизировать риски поставок газа как европейским, так и украинским потребителям. По словам президента Виктора Ющенко, модернизация газотранспортной системы будет осуществляться в контексте концептуальной инициативы Украины целостно интегрировать собственное энергетическое пространство в работающий по прозрачным правилам европейский рынок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Американская мечта была обречена на крах с тех пор, как стала политической программой при настойчивой поддержке государства. Так экономисты формулируют уроки ипотечного и финансового кризиса. Миллионам американцев, потерявшим жилье, предлагают доживать остаток дней с мыслью, что собственный дом им никогда не был по карману. На эту тему первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Собственная крыша над головой, свой дом – это понятие воображения многих американцев настолько ассоциируется с американской мечтой, что даже американское правительство сочло достойной целью помочь своим гражданам в ее осуществлении. Десятилетия назад были созданы псевдогосударственные ипотечные банки, гарантировавшие займы на покупку недорогого жилья. Были узаконены значительные налоговые льготы для тех, кто выплачивает по ипотечным кредитам. В конце 90-х годов идея расширения класса домовладельцев овладела Конгрессом. Он потребовал от кредиторов обеспечить менее состоятельным миллионам больший доступ к кредиту. Последовавший за этим бум на рынке недвижимости завершился кризисом. Цены домов рухнули. Правительство пытается сейчас спасти рынок с помощью очередного снижения ипотечных ставок. Однако некоторые экономисты предупреждают, что эти попытки не только тщетны, но и опасны. Слово Алану Давыдову.
В то время как сотни тысяч американцев теряют недвижимость за невыплаты ипотечных взносов, более удачливые их сограждане ажиотажно скупают резко подешевевшее жилье, продаваемое на аукционах с молотка. Для многих независимых экспертов это признак спекулятивных надежд покупателей на возобновление роста стоимости жилья. Надежд, скорее всего, несбыточных, потому что рост числа домовладельцев и цен домов в последние годы был результатом искусственного снижения стоимости кредита. Многие из покупателей в действительности не имели возможности и средств для покупки домов. Как говорят некоторые комментаторы, правительство должно откровенно признать, что американская мечта – свой дом. Для многих нынешних домовладельцев должна была оставаться лишь мечтой. Попытки правительства добиться снижения ипотечного процента для несостоятельных владельцев жилья с тем, чтобы они не потеряли свою крышу над головой, ни к чему не приведут. Вот что говорит Стив Маланга, старший сотрудник Манхэттенского института политических исследований. Не думаю, что мечта владеть собственным домом достижима буквально для каждого. Хотя бесспорно, за последние десятилетия для все большего числа американцев она казалась осуществившейся. Если в 1990 В 1920-е годы только 45% американцев были домовладельцами, то в 1990-е годы к этой категории можно было отнести 65% населения страны. Однако затем через программы субсидирования доступного жилья мы взяли курс на подъем этого показателя до 70% и выше. И в какой-то момент сложилась опасная ситуация, потому что единственным способом превышения 70% порога численности домовладельцев является обеспечение ипотечным кредитом тех, кто по сути не способен нести такие траты. И проблема в том, что политики нередко используют субсидирование домовладельцев как способ обеспечить себе политическую поддержку. Какой результат, на ваш взгляд, дадут новые попытки правительства искусственно занизить стоимость ипотечного кредита? По мнению сотрудника Манхэттенского института Стива Маланги, американскому правительству следует не зацикливаться только на навязчивой идее стремления к поголовному домовладению.
Соблазн владения жильем, вкупе с надеждой на то, что оно будет постоянно расти в цене, к слову, если верить статистике, эта надежда иллюзорна, захватил не только американцев. Некоторые экономисты начали осторожно признавать, что испанское или ирландское экономическое чудо было производным ипотечного пузыря. В том, что касается России, цены на российскую недвижимость все еще попирают здоровый экономический смысл, считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Если Россия будет продолжать испытывать экономические проблемы в ближайшие годы, не исключено и дольше, то цены на недвижимость будут продолжать падать. Этот процесс усугубляется тем, что многие домовладельцы купили свои квартиры по ценам гораздо выше их реальной стоимости. Они сейчас должны больше, чем они могут выручить за квартиру. А если эти кредиты взяты в иностранной валюте, или кто-то из домовладельцев теряет доход, что, скорее всего, произойдет в больших масштабах, то результатом может стать значительное удешевление недвижимости. Я бы на месте россиян сейчас очень осторожно подходил к покупке жилья. Профессор, а были ли вообще основания для этого невероятного скачка цен в России, где средний доход, в общем, все-таки невелик? Без сомнения, были. Россия испытала феноменальный взлет валового национального продукта благодаря невероятному росту цен природных ресурсов. Большая часть экспортной выручки вернулась в Россию и помогла раздуть искусственный потребительский бум. Подумать только, стоимость нефти поднялась от 10 до 140 долларов за баррель за считанные годы. Нефтяной пузырь лопнул, вместе с сокращением притока нефтедолларов продолжает выходить воздух из потребительского пузыря в России, в том числе и пузыря на рынке недвижимости. В таких обстоятельствах обесценивание недвижимости неизбежно. Что, собственно, и происходит? Попытка помочь сохранить недвижимость миллионам несостоятельных американских домовладельцев путем удешевления кредита, скорее всего, обречена, говорят некоторые экономисты. Эти миллионы новоиспеченных домовладельцев все равно не могут позволить себе жилье из-за низких доходов. Американская мечта должна, увы, оставаться лишь мечтой для многих. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Русскоязыческий пантеон. На эту тему рассуждают историк Владимир Петрухин, этнограф Андрей Топорков, писатель Анатолий Королев. Программа «Энциклопедия русской души» сегодня в 11 часов 7 минут на радио «Свобода». Через 2 минуты продолжится утренняя информационная программа «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье сегодня Краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства 31 января. Коммунистов информируют, что в соответствии с законом о политических партиях в случаях получения повторного предупреждения КПРФ в регионе будет ликвидирована. Президент Соединенных Штатов Барак Обама и вице-президент США Джозеф Байден встретились в Белом доме с Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил помощник президента Горбачева фонда, сопровождавший его в поездке. Две авиакатастрофы произошли в США и Японии. В американском штате Монтана упал небольшой самолет, погибли 17 человек. В Токио в результате крушения грузового самолета компании FedEx погибли оба пилота, находившиеся на борту. На процессе по новому делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаил Ходорковский планирует в основном защищать себя сам. Об этом в эфире «Эхо Москвы» сообщила мать Ходорковского Марина Филипповна. Читинский областной суд в понедельник начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия генпрокурора России Юрия Чайки. Ранее, 15 января, тот же суд отменил решение Ингодинского суда Читы об отказе удовлетворить аналогичную жалобу. Кристина Ромер, главный советник президента США Барака Обамы по экономическим вопросам, уверена, что подъем американской экономики начнется уже в конце этого года. В Белом доме отказались комментировать слова президента Венесуэлы Уго Чавеса, назвавшего Барака Обаму «бедным невеждой», которому следовало бы побольше знать о Латинской Америке. Такую оценку президенту США Чавес дал в связи с тем, что Обама назвал президента Венесуэлы «помехой в прогрессе континента». В Израиле ультраортодоксальная иудейская партия ШАС сегодня подписала соглашение о присоединении к правительству, формирование которого поручено лидеру Ликуда Биньямину Нетаньяху. Двое военнослужащих международных сил погибли за минувшие сутки в Афганистане.
О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают -3, облачный небольшой снег. В Санкт-Петербурге -2, облачно и также небольшой снег. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня начинается производство, пожалуй, самого дешевого автомобиля в мире, предназначенного для продажи не только в стране производства. Индийская автостроительная компания Tata Motors объявила о серийном производстве легкового автомобиля Tata Nano, ориентировочная стоимость которого составит $2,500 США. Автомобиль будет иметь двухцилиндровый мотор объемом 0,6 литра и мощность 33 лошадиные силы. В базовой комплектации Tata Nano будет располагать лишь необходимыми органами управления, не предусмотрены даже сопла системы вентиляции салона. О продаже Tata Nano в России речи пока не идет, но недавно стало известно о планах АвтоВАЗа по выпуску супердешевой машины на базе «Лада Калина». Собеседник корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова, аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак оценивает сегодняшнюю ситуацию на российском авторынке.
«Ситуация на российском авторынке складывается не лучшим образом, говорит Михаил Пак. Объемы продаж неуклонно снижаются.
По последним данным, которые выпускает Ассоциация европейского бизнеса в России, продажи автомобилей за первые два месяца в России снизились на 36%. То есть мы видим снижение практически по всем видам автомобилей, в том числе и по бюджетным автомобилям, и, соответственно, по автомобилям, которые производятся здесь в России. То есть мы видим, что те темпы роста, с которыми рынок рос последние три года, в этом году вряд ли повторятся, и, скорее всего, в итогам этого года рынок способен показать как минимум 30-35%. Снижение. Я думаю, что это даже оптимистичные прогнозы. И одна из причин, у нас сильно подорожали автокредиты, то есть если в начале прошлого года автокредиты, где-то 40% всех продаж автомобилей проходило с привлечением различных автокредитов, и в то время ставки по автокредитам были гораздо ниже, чем сейчас, то есть на уровне там 9-10-13%. Сейчас мы уже видим ситуацию совершенно противоположную. В некоторых банках автокредиты дают по 25%.
Михаил, сколько уже говорят об этих серьезных процентах под продажи автомобиля? А что вот банки не заинтересованы? Интересовано уменьшить проценты, да, под кредит и больше людей привлекать для покупки.
Если смотреть бизнес-модель, которую работали банки в прошлом году, то это, как правило, привлечение дешевых длинных западных денег, грубо говоря, под 4%. И кредитование же в России под более высокий процент, и что на чем банк зарабатывал деньги. Сейчас же ситуация с ликвидностью в мире, она значительно ухудшилась. Сейчас, если ставки, например, немного снизились на мировых рынках, но по большому счету все равно банки сейчас не способны привлекать капитал на рынок капитала на Западе. И поэтому они вынуждены сейчас представлять кредит на достаточно высоких условиях.
Михаил, может ли ситуация измениться? Индийская компания Tata, которая будет производить самый дешевый, ну так заявлено, по крайней мере, автомобиль Nano, может ли эта ситуация повлиять на рынок в России? Захватит ли этот автомобиль автолюбителей?
Вы знаете, я на самом деле достаточно скептично настроен по поводу прихода Tata Nano на российский рынок. Этот автомобиль никогда в России не продавался, и по большому счету у компании Tata Motors нет необходимых сетей для того, чтобы этот автомобиль продавать здесь, в России. Это раз. А два, это автомобиль все-таки достаточно низшего сегмента. Если посмотреть, например, исторически, то у нас АК не особо сильно продавалось хорошим темпом.
Что бы вы посоветовали уже как не только эксперт, а как и человек, наверное, тоже автолюбитель, да вы?
Да.
Людям, которые задумались купить автомобиль в России здесь.
Сейчас, на самом деле, действуют достаточно привлекательные акции для потребителей. Сейчас автодилеры в большинстве случаев просто продают автомобили 2008 года. В течение марта, апреля они еще будут продавать эти автомобили. Можно все еще выгодно купить автомобили 2008 года, но я думаю, что ближе к середине лета потребитель может найти очень неплохой вариант на вторичном рынке купить годовалый автомобиль иномарку.
Рассуждает аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак. Серийное производство дешевого индийского «Nano Tata» и по-прежнему недоступный для массового автолюбителя российский автопром. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Некоторые эксперты называют российский авторынок бездонным, дескать, в России находится покупатель на любую машину. И вот сегодня мы спрашивали наших слушателей, купили бы вы автомобиль индийского производства за 2500 долларов, если бы он продавался в России. И с этим же вопросом наши корреспонденты обращались к жителям нескольких российских городов. В Улан-Удэ с народом общался Александр Мальцев.
Нет, то есть я бы вообще не купил бы машину за 2500 долларов и вообще не купил бы машину маленькую. Я понял, модель вот эта, которая на Женевском автосалоне выставилась. Наверное, мы в России не настолько хорошо живем, чтобы покупать дешевые машины. То есть наш автомобилист, он купит машину, год-два поездит, и ему желательно за эти же деньги продать машину. Мы еще не доросли до такого, чтобы покупать новую машину, там, поездив на ней, просто сдать ее на свалку. Ну, а у этой машины и ресурс маленький, и в наших условиях, и холодно на ней. Ну, в общем, вообще не машина.
Нет, не купили бы, потому что он не внушает доверия.
Я бы, может, и купил бы, да, но у меня же есть это, денег-то нет у меня где. Я бы с удовольствием купил бы, но денег нема.
Я вообще-то машины не приобретаю, но не знаю, но если были бы такие деньги, конечно, можно было бы купить. Но я считаю, что дешево.
Мне кажется, не связывался даже, потому что я не знаю качество, во-первых. Так же, как и китайское, мне кажется.
Победить японца, но никак они не будут котироваться. Есть такое понятие цена и качество, да?
А, типа окей, с таким же коэффициентом безопасности?
Не знаю, пока денег нету.
Я бы купил такую машину чисто из экономии. Но что касается качества, я, конечно, не знаю, но за такие деньги, извините меня, да, вполне хватит до дачи доехать и кататься здесь. Я считаю, если на 3 года она продержит, она себя окупит.
Нет, я думаю, я бы не купила, потому что гарантия, я не знаю, насколько это качественно, то есть пугает.
Неизвестная марка, это первым делом. Во-вторых, и что-то, и цена какая-то маленькая. Значит, и качество это о себе должно как-то говорить.
Нет, не купила бы. Ну, потому что неизвестно, как он себя поведет на наших дорогах. Ну, жадный платит дважды, я не знаю. Но лучше, мне кажется, чуть побольше отдать и купить то, что ты знаешь, что ты берешь.
Я предпочитаю японские машины. Но цена более интересная. Индийский надо сперва посмотреть, какая она машина.
А вы купите на эту дешевую машину запчасти? Но не стоит того индийские вещи таких денег, я думаю. Российское производство, во-первых, свое качественнее, больше запчастей купить можно.
Не, ее надо сначала знать, надо технические характеристики машины. На сегодня японская машина, конечно, при дороговизне горюче-смазочный материал лучше нет. Хотя наши вот выпускают вон машины, да, обжор. Попросту сказать, да?
Если бы видел я ее, какая она машинка. Ну, по сравнению с нашими, конечно. Но я бы купил ее, конечно. А это новое есть новое, конечно, за 100 тысяч.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос. Купили бы вы автомобиль индийского производства за 2,5 тысячи долларов, если бы его продавали в России?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Екатеринбурге так называемая монетизация льгот стала поводом для нескольких судебных исков. Среди тех, кто обращается, прокурор Свердловской области и екатеринбургский депутат. С исками в суд против отмены бесплатного проезда в общественном транспорте и замены льгот денежными выплатами обращаются также простые граждане. Ответчиком по одному из таких исков выступил глава областного центра. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На то, чтобы добраться до Ленинского районного суда с другого конца города, у пенсионера Бориса Алексеева с Эльмаша ушло 1,5 часа. Он сделал 3 пересадки и заплатил за билеты в автобусе, метро и трамвае 27 рублей, по 9 рублей за одну поездку. Еще столько же заплатит на обратном пути. Для Бориса Алексеева это большие деньги. Его пенсия 4,5 тысячи рублей.
Я даю 2,5 тысячи за квартиру. Заболел сильно зуб. И с меня взяли 1000 рублей. И вот как мне на 1000 рублей в месяц прожить? А ведь я ведь живой человек. Я хочу что-то купить, что-то поменять. А у меня получается 30 рублей в день. На 30 рублей я что могу купить? Полбулки хлеба и литр молока.
В суд пенсионер приехал, чтобы морально поддержать поддержать лидера екатеринбургского «Яблока» Максима Петлина. Едва став депутатом городской думы, Петлин оспорил в суде решение коллег-депутатов предыдущего созыва, согласно которому льготники получают денежную компенсацию в 275 рублей за проезд в городском общественном транспорте. Однако льготные проездные в Екатеринбурге стоят дороже. На трамвай 325 рублей, на метро 385 рублей, на автобус тоже 385. Сдвоенный проездной трамвай-троллейбус и вовсе 575 рублей, говорит Максим Петлин.
Суть претензий в том, что на территории города Екатеринбурга введена не замена льгот денежной компенсации, а фактически отмена льгот. Требуем, чтобы был введен единый льготный проездной социальный.
В суд вызвали главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, утвердившего решение городских депутатов. Мэр, впрочем, предпочел на заседании не являться и прислал вместо себя юриста. Юрист Олег Кожевников заявил, что с иском Максима Петлина не согласен, а от разговора с журналистами уклонился. В удовлетворении иска суд Максиму Петлину в результате отказал на том основании, что сам он, 35-летний депутат Гордумы, пенсионером не является и льгот лишен не был. Между тем, в тот же Ленинский районный суд было подано еще одно исковое заявление. В нем пенсионеры требуют отменить монетизацию и вернуть им бесплатный проезд. Также на прошлой неделе с иском против областного правительства в суд обратился прокурор Свердловской области Юрий Пономарев.
Мы говорим о том, что те 275 рублей, они не компенсируют все затраты пенсионеров, что ведет к ухудшению положения. Здесь можно найти разные пути. Можно 275 рублей давать возможность приобретать единый проездной билет.
Решение по иску пенсионеров, скорее всего, будет вынесено через 10 дней. Сроки заседания по иску областного прокурора пока не назначены. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 43 минуты. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама и вице-президент США Джозеф Байден встретились в Белом доме с Михаилом Горбачевым. Две авиакатастрофы произошли в США и Японии. В американском штате Монтана упал пассажирский самолет, погибли 17 человек. В Токио в результате крушения грузового самолета компании FedEx погибли оба пилота. На процессе по новому делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаил Ходорковский планирует защищать себя сам. Об этом сообщила его мать Марина Филипповна. В городе Клин Московской области в минувшие выходные прошли две акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Курсы валют: доллар 33 рубля 42 копейки, евро 45 рублей 77 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Тигр не даст себя обидеть, даже депутатам Государственной Думы.
Комментарии экспертов.
Москва насмешит большую двадцатку, считает экономист Сергей Алексашенко.
В блогах свободы.
Блогеры не готовы признать председателя Совета Федерации Сергея Миронова своим.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Подмосковье протестует против монетизации льгот. В Ленинградской области сокращение работников на предприятиях «Русала» продолжится как минимум до лета. 23 строительных предприятия Москвы сейчас находятся в стадии банкротства. А рабочие завода «Форд» под Петербургом не договорились с администрацией об индексации зарплаты. Больше информации в очередном выпуске новостей Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина. Москва. Федеральная антимонопольная служба на этой неделе намерена вынести предписание о незаконности действий правительства Москвы и компании «Русэнергосбыт», которая, по данным антимонопольного ведомства, стала поставщиком в нарушение закона. Один поставщик был заменен другим без публичной конкурсной процедуры. Петербург. Запланированное на сегодня возобновление работы пикалевских заводов не произойдет, поскольку предприятия не готовы к запуску. Стороны не смогли договориться о поставках сырья. В это же время шли переговоры о продаже Базелом глиноземного завода. В Пикалево остановлена работа трех градообразующих предприятий. Уволено более 1000 человек. Как ожидается, общее число увольнений может превысить 2000. Москва. В двух митингах в подмосковном Клину в субботу и воскресенье в общей сложности участвовало более 3000 человек. Они протестовали против повышения тарифов ЖКХ. В Клину они и сегодня в числе наиболее высоких в Подмосковье. Участники митинга высказывались и против монетизации льгот в ЖКХ.
Только одна угроза протестных акций уже заставила власти в Московской области перенести монетизацию льгот ЖКХ на несколько месяцев, а в Москве вообще отменили на неопределенный срок.
Петербург. О режиме неполного рабочего дня объявили петербургские заводы «Позитрон» и «Сигнал». Как сообщает Федерация профсоюзов региона, более 50% персонала сокращают на Волховском алюминиевом заводе, входящем в концерн «Русал». На предприятии работает 500 человек. Первая часть сокращений произойдет в июне. Сокращенным будут предлагать рабочие места на других предприятиях «Русала» в других регионах страны, либо переобучение. Москва. 23 предприятия строительного комплекса Подмосковья находятся в процедуре банкротства, заявил министр строительного комплекса правительства Московской области Евгений Серегин на расширенной коллегии ведомства. Всего в сфере строительства в Подмосковье работает около 700 тысяч человек. С начала года было сокращено 2260, более 2000 переведены на сокращенную рабочую неделю. И задолженность по зарплате на строительных предприятиях составляет 46,5 миллионов рублей. Петербург. Администрация завода «Форд» во Всеволожске и представители профсоюза завода подписали коллективный договор, причем руководство завода не согласилось компенсировать рабочим потери от инфляции. Тем не менее, рабочие оставляют за собой право продолжать обращаться к администрации предприятия с требованиями об индексации. Сегодня средняя зарплата на «Форде» более 27 тысяч рублей. На этой неделе в суде будет рассматриваться иск профсоюза к руководству завода о возмещении недоплаченных надбавок за работу в вечерние и ночные время. Общая сумма исков от почти 1000 рабочих может составить до 100 миллионов рублей. Москва. Столичные власти приняли решение передать в аренду на 20 лет здание в центре города, дом 40 на 2-й Тверской-Ямской, для размещения в нем филиала гостиничного комплекса исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Новость Москвы и Петербурга, 23 марта, Вера Володина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Петербурге стало очень сложно попасть на прием к врачу-специалисту. Дело не только в уменьшении финансирования медицины. Организаторы здравоохранения уверяют, что врачей узких специальностей в Петербурге, как и во всей России, избыток. А проблема возникает из-за того, что не хватает врачей общей практики. Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская разбиралась в этот, на первый взгляд, парадоксальной ситуации.
Сегодня, чтобы попасть к врачу по полису обязательного медицинского страхования в государственных лечебных учреждениях города, надо записываться в очередь, а так называемых узких специалистов в поликлиниках вообще остро не хватает. Между тем, на самом деле их в городе больше, чем достаточно. Все дело в плохой организации, говорит начальник отдела по работе с гражданами территориального фонда обязательного медицинского страхования по Петербургу Геннадий Лопатенков.
Во всем мире врач первичной помощи, семейный врач или врач общей практики, является регулятором доступа к врачам-специалистам. Их даже на английском называют gatekeepers, то есть они определяют распределение ресурсов. Потому что иначе человек говорит, у меня заболела поясница, наверное, мне нужен невролог. Может быть, не нужен невролог, понимаете, а это сложный ресурс. И к чему приводит? У нас количество врачей-специалистов в Санкт-Петербурге больше, раза, может быть, в два, чем в любом европейском городе. Но к врачу не попасть, специалисту, да, к офтальмологу не попасть, к эндокринологу не попасть и так далее. Слишком широко открыт доступ к врачам-специалистам. Но это не вина врачей, это беда. Да, потому что наши врачи первичной практики, они стали диспетчерами, участковыми терапевтами, вместо того, чтобы быть семейным врачом и врачом широкого спектра.
А вот в области высокотехнологичных видов помощи в городе стало гораздо лучше.
Коронарное стентирование, стентирование мозговых артерий, операции на сердце – это чрезвычайно важные и нужные процедуры, которые, к счастью, в прошлом году впервые в нашем городе стали не только доступны, но медицинские организации, городские и федеральные, реально начали конкурировать за пациентов, искать этих пациентов. Почему? Потому что реальные хорошие деньги с федерального центра за каждую конкретную операцию, а врачу за каждое оперативное вмешательство шли.
Правда, шли они не по линии ОМС, а из бюджета городского и федерального. А теперь в связи с кризисом высокотехнологичные виды помощи оказались под угрозой, говорит заместитель главного врача по хирургии Петербургской Мариинской больницы Хасан Мусукаев.
По тем направлениям, по которым у нас были городские квоты, это травматология, нейрохирургия, инвазивная кардиология, так называемая, по ним у у нас в прошлом году было большое количество квот по разным профилям, разное количество. Мы даже по нейрохирургии не выполнили городские квоты, то есть у нас остались. Вот. Но сейчас новых квот еще мы не получили, но все предварительные разговоры в пользу того, что количество квот по всем профилям будет уменьшаться. Примерно до 30% квот мы не доберем по сравнению с прошлым годом. Я не думаю, что в этом году в Петербурге будет значительное улучшение высокотехнологичной помощи. Я думаю, что будет ухудшение.
Хасан Мусукаев считает, что в этой области оказывать платные услуги невыгодно.
Основная часть расходов уходит на закупку расходных материалов. А если люди заплатили большие суммы, 250-300 тысяч, неблагоприятный результат всегда вызывает скандал. Появляется требование вернуть деньги, но мы-то их израсходовали на расходные материалы, как мы их можем вернуть?
10 лет назад Мариинская больница представляла собой развалины, теперь она похожа на дворец. Но Хасан Мусукаев боится, что если сейчас прекратится финансирование, все может постепенно вернуться на прежний плачевный уровень. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Российский режиссер предложил нью-йоркским зрителям художественный фильм под названием «Перестройка». Политический запах этого слова не перебил даже весьма прямолинейно представленный в сюжете картины второй смысл названия. Главный герой с течением времени меняет свои взгляды на жизнь. Подробнее о нью-йоркской премьере фильма под названием «Перестройка» во второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В Нью-Йорке состоялась премьера художественного фильма «Перестройка», сценарий и постановка Славы Цукермана. В главных ролях лауреат премии «Оскар» Мюррей Эбрахам, Оксана Сташенко, Сэм Робертс, Эли Шиди, Мария Андреева. Уже из этих фамилий ясно, что фильм русско-американский. Слава Цукерман вошел в историю американского независимого кинематографа своим фильмом «Жидкое небо». Этот фильм был снят в Нью-Йорке в 1982 году. Затем вышла картина «Бедная Лиза», документальная лента «Жена Сталина» и «Перестройка». На премьере фильма побывал Ян Ронов.
Место действия – Москва. Время – начало 90-х, то есть конец Горбачевской перестройки. Но речь о другой перестройке. В душе главного героя, ученого-астрофизика, высланного из Советского Союза 17 лет назад, успешно работавшего в Америке и впервые вернувшегося в Москву для участия в научной конференции. А на самом деле – для встречи с прошлым. Здесь его ждет американец, профессор-астрофизик Генри Гросс, бежавший в свое время в Советский Союз из идейных соображений, дабы помочь собратьям-коммунистам в создании ядерного оружия. Но политика, исторически события – это фон, на котором происходит коллизия личной жизни героя, мечущегося между женой, бывшей любовницей, новой любовницей и зарождающимися чувствами к дочери бывшей любовницы. Поскольку в картине использованы документальные кадры горбачевско-ельцинского времени, то вся стилистика фильма художественно-документальная. Покидая после просмотра престижный манхэттенский концертный зал 92Y, зрители делились впечатлениями. Немного депрессивный фильм, и в этом он очень русский.
I mean, it's Russian, of course, right?
Мне кажется, фильм не для американцев, для русских. Поэтому, наверное, в зале было больше русскоязычной публики.
Если честно сказать, то, в принципе, мне понравилась сама работа этого фильма. Но то, что я все это знаю, и не было такого шока.
Я думаю, фильм опоздал на 15 лет. А может, я просто его не понял. Исполнитель главной роли Сэм Робертс на вопрос, почему он принял предложение сниматься в этой картине, ответил. Как часто появляется у американского актера возможность сыграть русского астрофизика и сниматься в России, о которой знал только по литературе и кинофильмам? Мне очень понравилось в Москве, и я хотел бы туда вернуться. Киноактриса Джеки Шни сыграла одну из любовниц героя. Было много смешного в процессе работы. Например, был сумасшедший ассистент режиссера, которого, наконец, уволили за пьянство. Еще очень смешной момент был, когда мы катались по Москве с цыганами. Да, верно, поддержал Джеки актер Мюррей Эбрахам, сыгравший американского астрофизика Генри Гросса, живущего в России. Я думал, что цыгане, тройка, это для иностранных туристов, и что несчастным бедным цыганам приходится зарабатывать этим на хлеб. Но когда съемка ломка эпизода закончилась, они сошли с лошадей и пересели в новенькие «Мерседесы». А было то, что раздражало. Транспорт, движение на дорогах, просто кошмар. Трудно ли вам было работать с русскими актерами, как с партнерами? Серьезное отношение к работе, вот что было нашим общим языком. Дело в том, что когда ты, как актер, пытаешься играть по правде, это универсальный язык. Вопрос постановщику фильма Славе Цукерману. Судя по отзывам, не все зрители поняли, о чем ваша картина.
Поскольку фильм выходит в Лос-Анджелесе, там все крупнейшие кинокритики, и как бы три главных кинокритика уже пришли рецензии. Не всегда критики адекватны, а в данном случае все поняли мой замысл. Но это сложно переводить слова Кевина Томаса, можно сказать, патриарха лос-анджелесских критиков. Но он пишет именно о том, что как в этом фильме удивительно удалось показать отчаяние по поводу состояния цивилизации, соединить это с добрым призывом оставаться, тем не менее, оптимистичным. В общем, именно это мне и хотелось сказать.
Боковая линия фильма «Отношения Генри Гросса и главного героя Саши Гринберга».
И об этом тоже говорит тот же самый Кевин Томас, учитель, эмигрант из Америки, уехал в Россию, а после этого его ученик точно так же уезжает из России в Америку, и как бы сказать, уже с самого начала иронически понятно, что переезды с места на место не решают проблемы. Но, тем не менее, так устроена жизнь и так устроен интеллектуал, что он не может иначе. Он должен искать и должен переезжать с места на место. Ну, об этом есть много разговоров в фильме, поэтому не хочется их пересказывать.
В Нью-Йорке фильм выходит на экраны кинотеатров 17 апреля, а в Лос-Анджелесе он уже идет.
Этим репортажем Яна Рунова с премьеры фильма «Перестройка» режиссера Славы Цукермана мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Михаил Соленков, Михаил Шевелев и продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов. Следующая информационная программа – это «Свобода в полдень». Некоторые ее темы. Сегодня в Брюсселе состоится международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В США набирает обороты скандал вокруг выплаты миллионных премий руководителям страхового гиганта AIG. «Единая Россия» сегодня, как ожидается, выдвинет своего кандидата на пост мэра Сочи. Сегодня начинается производство, пожалуй, самого дешевого автомобиля в мире. Это индийская Tata Nano. Она будет стоить, как ожидается, 2500 рублей. Эти и другие темы в следующей информационной программе «Радио Свобода». «Свобода в полдень», а также в дневном выпуске программы «Время свободы», который начнется в 16 часов по московскому времени.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз поляков в Белоруссии находится фактически вне закона.
Организаторами акции стало местное отделение КПРФ и молодое движение инициативных граждан России.
Голодовка протеста шахтеров-пенсионеров началась 4-го.
Не разрешены были не только митинги против роста цен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.